Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». И сегодняшняя программа целиком и полностью посвящена событиям октября-ноября 1917 года, их последствиям и тем их оценкам, которые звучат уже в наше время. И следующая точка зрения, которую хотелось бы озвучить в нашем эфире, принадлежит академику Российской академии наук, историку Юрию Пивоварову. Юрий Сергеевич с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, что дело не только в октябре и в ноябре. Мне очень как так вот неприятно то, что все свелось в конечном счете к 7 ноября, 25 октября по старому стилю, потому что русская революция — это гораздо более длительное явление. Это не только февральская 17-го, это и 5-го, и 7-го года. Первая русская революция – это и события в конце 19 века, это и события вплоть до коллективизации, то есть все свести 25 октября, 7 ноября – это встать на точку зрения советскую, несправедливую, неправильную, фальшивую. Но если все-таки вы хотите знать о событиях вот 7 ноября, не в смысле фактов, а в смысле моей оценки, то я скажу, что это катастрофа, что это трагедия для народов бывшей Российской империи и будущего Советского Союза. Это одно из самых таких, ну что ли, печальных событий в русской истории. Вместе с тем, это, конечно, одно из самых значительных событий русской мировой истории. Русской за все ее тысячу лет, ну, мировой 20-го столетия, которая действительно повлияло на то, что происходит в мире. Только сейчас у нас любят говорить, что большевики, придя к власти и варварскими методами, пытаясь внедрить вот эту вот справедливость социальную и так далее, они повлияли якобы на западный капиталистический мир тем, что его заставят, не так? Напротив, посмотрев на Октябрьскую революцию, правящие круги Запада, ну, в общем, встали на точку зрения, которую почти за 100 лет до этого писал Чаадаев, что у меня есть такое ощущение, что Россия идет не вместе со всеми народами, как-то поодали, показывает, как не надо делать. Ну вот в этом смысле, в негативном, действительно, русская революция повлияла на развитие вот человеческой истории. В 20-м столетии, я думаю, что российские, русские люди должны постоянно помнить об этом дне, который действительно был переломным, который лишил нас России развивающейся, России модернизирующейся, России правовой, православной и так далее. И на место было поставлено нечто, которое абсолютно изменило нашу жизнь. Вот мы сейчас живем в той жизни, которую нам дали последствия Октябрьской революции 17-го года. Все мы, и те, кто к ней плохо относится, и хорошо относится, и никак не относится. Мы, безусловно, гораздо в большей степени дети результатов октября, чем дети тысячелетней истории России. Ну, вот я примерно вот так сказал.
Юрий Сергеевич, а если говорить о последствиях для 20 века, для истории России, что вы считаете самым трагическим? И каковы, может быть, основные достижения для нас? Об этом ведь тоже сегодня часто говорят.
Я бы так сказал, что это самый немилосердный в русской истории порядок по отношению к собственному народу и народам сопредельным. Самый страшный – это такой суицид российского народа, не только русских, но российского в широком смысле слова. И я согласен с тем, что говорил Солженицын, что Россия проиграла 20 век, что говорил Бродский, это был лауреат Нобелевской премии по литературе, что произошла антропологическая катастрофа, надо было точнее сказать антропная, потому что антропология – это наука о человеке, человеческая катастрофа, когда миллионы-миллионы людей погибли, умерли там с голоду там, и прочее, не родились. И в количественном отношении, и в качественном, потому что эта схема известна, что всегда, ну что ли, и на войне, и во времена террора погибают лучшие, смелые, несгибаемые, ну и так далее. Поэтому, что касается плюсов, я не знаю никаких плюсов, когда мне говорят, что мы выиграли войну, что мы полетели в космос, бомбу сделали, ну, подождите, скажу я. Я не знаю, что было бы, если бы не было победы большевиков, была бы вообще вот Вторая мировая война в том формате, в котором она была, и когда бы мы полетели в космос, когда бы мы сделали бомбу, это неизвестно. Русская наука блистательно развивалась, и без того, и успехи сталинской науки, это во многом такая вот пролонгация русских успехов, причем только если вспомним, что все эти Туполевы, Королевы сидели, избиваемые, с голода помирали. Там Вавилова, величайшего гения русского генетика, убили. Ну, в смысле, заморили в тюрьме в Саратове. Ну, я не знаю, что сказать. Я не жил в Сталине, я родился в 50-м году, но я плохо помню, конечно, сталинскую Россию. Россия хрущевско-брежневская, она была уже вполне другой, она не была тоталитарной, она была полицейской, авторитарной, она была несправедливой, но, в принципе, жить было много. Можно, особенно для тех, кто не высовывался и вполне удовлетворялся своим статусом, это уже было более-менее нормально. Более или менее нормальная жизнь при всех ее минусах, недостатках, ужасах, там, вот то, что диссидентов преследовали, психушки, идеологический террор продолжался и цензура. Но, в принципе, вот по себе скажу, в принципе, жить было можно. Но в целом, конечно, это огромный провал России, это срыв всемирный исторический, собственно, российский. И я никакой конвенции с этой революцией не хочу заключать. При том, что я должен сказать, что среди моих предков были участники активной этой революции. И бабушка, там, и дед, там, она была известной революционеркой, он был известный красный командир, погибший во время террора. С другой стороны, мои предки участвовали в добровольческом движении. Кто-то погиб, кто-то попал в лагерь, был расстрелян там в апреле в Архангельской губернии в лагере. Кто-то лежит на Сан-Женеве в Дебуа, тот, кто сумел эмигрировать. Кто-то Новодевичьим, как моя бабка, например, коммунистская. То есть для меня и то, и другое, в принципе, биологически, биографически понятно. Я никого вот так вот индивидуально не осуждаю. Я бы не хотел, чтобы с моей родиной что-то было еще подобное, потому что все-таки это громадный срыв, ее, так сказать, вот многостолетней эволюции, это не моя мысль, для меня это там сотни гораздо более там значимых людей говорили, писали, но я согласен с ним.
Вашу точку зрения, думаю, многие разделяют, но сегодня есть много людей, которые тоскуют по советским временам, потому что это были времена, ну, некой стабильности, защищенности, скажем, уверенности в завтрашнем дне, не знаю. И, исходя из этого, люди положительно оценивают опыт советского прошлого. Как вы думаете, есть ли у нас сегодня шансы договориться, ну, или хотя бы услышать друг друга?
Ну, я уже отчасти сказал относительно вот этого советского опыта и ностальгии, она мне вполне... Эта ностальгия мне вполне понятна, потому что я вам только что говорил, что я и сам в свою молодость и начало зрелых лет прожил при советской власти. И, в общем, конечно, это были времена более стабильные и предсказуемые, чем сегодня. Но надо иметь в виду, что все старшие поколения, вот, к которым я тоже отношусь, и, видимо, эти люди, потому что молодежь этого не помнит уже, разумеется, это, естественно, ностальгия по молодости и, так сказать, таким вот крепким зрелым годам, когда еще все впереди, но уже, так сказать, многое возможно. Да, это было не самое худшее вообще во всей русской истории, вот это вот хрущевско-брежневское время, при всех, опять же, минусах, там, ужасах и так далее, но не всегда есть в любой социальной истории. Это вполне понятно, и я отчасти даже это разделяю. Вот, хотя, конечно, я противник того, что было. По поводу примирения, ну, конечно, это прекрасная вещь, примирение. И а кто с кем спорит, собственно говоря? Вот с вами говорит человек, у которого и красный, и белый. Ну, мне с кем примиряться? С одной линией моей биографии или с другой? У меня никогда не было вопроса, никогда, и даже в советские времена, и там, сказать, я не знаю, там, Геннадий Андреевич Зюганов, или там, я не знаю, кто-то еще, они, конечно, не являются, так сказать, противниками на поле брани, да, как Колчак и Троцкий, предположим. Это естественно. Другое дело, что значит примирение? У нас чаще и чаще говорят о примирении. Ну, хорошо, давайте примиряться. Но у нас примирение выглядит таким образом, что, да, мы примирились, белые, красные, там, и те плохие, и эти хорошие, и те хорошие, и те плохие, прекрасно. После этого начинаются разговоры опять о том, что да, конечно, при советской власти был там террор, диктатура, но где этого не было, мы полетели в космос, мы выиграли войну. То есть примирение всегда за счет тех, кто проиграл, за счет примирения, мол, смиритесь, примиритесь. Ну, в этом смысле никакого примирения быть не может абсолютно, потому что а что значит примиряться? Я люблю свою родину безотносительно, какая она там, коммунистическая или антикоммунистическая. Режим – это одно, знаете, Набоков, Владимир Набоков говорил, с каких-то пор ключевое понятие «родина» стали путать с понятием «власть». Понимаете, режим, власть – это одно, но родина, отчизна – там это совсем другое, отечество, понимаете, это совсем другое. И, собственно говоря, с чем примиряться? Примиряться с террором Дзержинского, там, Ежова и Бери? Никогда. Никогда. Примиряться мы не будем. Примиряться с убийством того же Вавилова Мандельштама никогда мы будем это помнить. Есть другой опыт, есть опыт Германии. Я не сравниваю коммунизм, национал-социализм, совершенно разные вещи, конечно, несравнимые вещи. Но тем не менее, немцы, западные немцы после войны построили свою новую идентичность и легитимность на том, что они сказали, такое больше у нас не может быть. Мы любим Германию, это родина там поэзии, науки, там, я не знаю, философии и так далее. Но вот такого быть не может. Вот когда мы, русские, скажем, что вот то, что здесь было в 20-е, 30-е, 40-е, в начале 50-х, такого больше никогда не будет. Мы никогда с собой такое не сделаем. Тогда давайте примиряться, конечно. Безусловно, тогда можно помириться. Но пока мы не сказали, пока я читаю день ото дня, что там среди миллионов убитых там большинство были действительно преступники, и только небольшая часть там ни в чем не виноваты были. Нет, 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 нет. Здесь не может быть. Я не могу читать письма Ленина Дзержинскому или кому-то еще о том, что нужно побольше убивать попов. Ну, извините, я верующий, я против этого. Да даже если бы был неверующим. Священники такие же люди, как и все остальные. За что убивать? Почему убивать? Почему? За что крестьян убивали коллективизацию? Это убийство крестьянства, дворян, чиновников, там, я не знаю, и так далее. Знаете, ну, за что? В 18-м году, когда большевики приняли первую свою конституцию в июле, там возникла категория лиц лишенцы, да? Это те люди, которые не имеют что-то, какие-то права, а наоборот, там перечислено то, чего они не имеют права иметь. Ну, позвольте, в чем же здесь справедливость, в чем здесь, так сказать, прорыв в новую цивилизацию? Когда целый, причем высшие, так сказать, слои русского общества, культурнейшие, образованнейшие, много сделавшие, лишали всех прав. Я это знаю, это куча моих там бабушек, двоюродных, троюродных, родных, которые как дворянки, закончив гимназию, не могли получить высшее образование, только потому что они были дворянки, они вообще были аполитичны, они были молодые девчонки. Но им так и не дали получить высшее образование. Я понимаю, что это не трагедия, станет смертью в лагере и прочее, но я просто говорю о том, что же это за режим такой был. Как говорил тот же Набоков, не примирюсь вот с тем ужасом, который был. Но если будет признан на уровне государства, общества, нации и так далее, что мы больше никогда не будем прибегать к массовому террору, насилию, к убийству, заложничеству и так далее, тогда да, давайте, так сказать, мириться, жить мирно и дальше и так далее.
Говорят, что для этого необходимо, чтобы прозвучала, ну, какая-то общественная оценка событий 1917 года и последующих лет Красного террора и Большого террора. Что вы думаете о возможности такой оценки?
Ну, вы знаете, она уже давно прозвучала. Она звучала, в общем, со дня большевистской революции. Она звучала, откройте мемуары Петерима Сорокина, великого русского социолога и американского, что было, когда разогнали учредительное собрание. Вот, кстати, подлинный день большевистской победы, а не 25 октября в ночь с 5 на 6 января по старому стилю 18 года, когда интеллигенция питерская, гимназисты, студенты пошли, их начали стрелять уже тогда. Знаете, а какая может быть еще оценка? Знаете, мне не нужна никакая оценка. Я в детстве видел людей, возвращавшихся из лагерей, кстати, бывших коммунистов, а не белогвардейцев. Белогвардейцев того уже не было. Я студентам читал «Архипелаг», «ГУЛАГ», мне ничего не надо больше, никаких. По-моему, и Горбачев, и Ельцин, и Путин, и Медведев, и снова Путин неоднократно об этом говорили, и Святейший об этом неоднократно говорил, Кирилл, и Алексей, да, это что еще надо? Об этом написаны миллионы томов, воспоминаний, поставлены памятники. Что еще надо? Мы все знаем. Мы все знаем, то, что было. Мы все. Другое дело, что мы не хотим знать. Другое дело, что мы верим тем людям, которые утверждают, что правильно, справедливо, так было везде, это были враги. Нет. Вот сейчас по телевизору показывали фильмы Парвус, Троцкий же убийцы. Что они показывают? Все эти Ленины, Парвусы, Троцкие, Зиновьевы, Сталины. Это просто, это позор российского народа или народов Российской империи. Здесь не важно, кто они этнически совершенно. Естественно, когда по телевизору гонят сериалы, где Сталин, да, ужасный, да, жестокий, но в то же время мудрый, великий отец нации. Ну, хорошо. Тогда ничего не будет никогда, ни примирений. Тогда мы будем постоянно в нищете, мы будем отставать, в изоляции будем. Иван Алексеевич Бунин все описал в «Окаянных днях». Читайте дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус. И многое-многое другое. И многое-многое, что было известно всегда, десятилетиями, уже 100 лет все это известно. Но если не хочешь, надо, ну, просто сказать, ну так невозможно просто. Мы так не будем больше. Мы будем по-другому. Мы будем ссориться, мы будем ссориться в рамках, ну, нормального, так сказать, мы будем дружить, там, что-то делать. Мы не будем воровать, да, вот, не будет повальной коррупции. Но пока этого нет.
Спасибо. Напомню, на связи с нами был академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И в завершении журнала узнаем еще одно мнение. Мы в журнале всякий раз стараемся обращать внимание на то Евангелие, которое будет звучать в храмах в ближайшее воскресенье. Так вот, на это воскресенье, так уж совпало, выпадает эпизод про то, как Спаситель изгоняет из человека беса. Когда он спрашивает, как имя этого беса, тот отвечает «легион», потому что «нас много». Есть у Достоевского роман, который так и называется «Бесы», и про него в 1917 году часто вспоминали и говорили, что он оказался практически пророческим для истории России. Вот как так получается, что человек оказывается во власти некой силы, которая ему управляет? И правда ли, что пророческий этот роман? И имеет ли все это какое-то отношение к нам сегодня? Попробуем разобраться, и на связи с нами протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Свято-Никольского храма села Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер. В данном случае этот евангельский эпизод, за которым стоит совершенно реальная история. Более того, в Евангелии мы, в общем, достаточно часто встречаемся вот с такой ситуацией, да. И как это, опять же, часто бывает в Евангелии, эта реальная история становится и очень глубокой метафорой. То есть здесь одно другого не исключает. Вообще, если мы поставим перед собой вопрос, правда, а вот как это возможно вообще, так сказать, да, бесу завладеть человеческим сердцем, найти там место. И ответ, наверное, будет на самом деле не очень простой. Вряд ли, может быть, кто-то знает, так сказать, полностью ответ на этот вопрос. Очевидно, что это бывает. И, в общем-то, об этом-то и свидетельствует и этот евангельский эпизод, который послужил эпиграфом к роману Достоевского «Бесы», потому что, чтобы выйти из человека, бесам нужно место, куда войти. Вот поэтому, собственно, они просят Иисуса позволить им войти в свиней. И не случайно, что в свиней, да, потому что, в общем, туда им войти легче всего. Вот, и за этим тоже есть некая реальность, и в то же время и очень глубочайший такой метафорический, символический смысл. А отпадение от Бога, бесов, а мы знаем, что это вот те самые духи, ангелы, которые вот отпали от Бога, они делают их духами небытия, несуществования, ничем. Они могут существовать лишь вот как бы в своего рода таких прорехах плоти, сотворенного Богом мира. И само их существование, этих бесов, смысл их – это терзать эту плоть. Оно осуществляется как процесс некого такого умирания, разложения плоти. И это тоже очень хорошо видно в этом даже вот в евангельском рассказе, да? Войдя в этих свиней, они бросают это стадо с крутого берега в море. Вот, так что здесь мы видим, в общем-то, и некую реальную возможность, увы, этой ситуации, и плоды и последствия того, что происходит, когда беса завладевают, кем бы то ни было, когда они вот находят для себя это место.
Отец Вячеслав, а если иметь в виду тот контекст, который есть в романе Достоевского одноименном, что в человеческой природе позволяет этим силам завладеть настолько сердцем, душой, что это может привести к такому кровопролитию, как вот события, например, 1917 года? Ведь не случайно же роман Достоевского именно в этот год стали считать едва ли не пророческим.
Да, у этого романа очень интересная история. Когда он вышел, конечно же, он вызвал просто недоумение, возмущение. Вот, и писался он скорее как изначально, по крайней мере, замысел Федора Михайловича был как некий такой памфлет, хотя, как это часто бывает, из этого такого, сатирического, обличительного, что ли, замысла вылез совершенно потрясающий метафизический роман. И он, хотя и называется «Бесы», он не столько про бесов, сколько про одержимых бесами. И на самом деле, вот если мы посмотрим, как этот роман переводится, например, на английский язык, то это будет «possessed», да, то есть это как раз «одержимые». Вот. И дальше мы увидим, на самом деле, целую галерею вот этих одержимых, галерею типов, характеров. И, в общем-то, это совершенно, мне кажется, замечательная, удивительная история смотреть, а что же было в том или ином человеке такого, что позволило ему впасть в это состояние одержимости. Вот, да, в каждом человеке есть грех. Вот, наша природа, отпадшая от Бога, она повреждена этим грехом. Это и есть вот та прореха, которая позволяет нам быть иной раз уязвленными, ранеными вот этими силами злобы поднебесной, как про них говорит апостол Павел.
Если говорить о событиях 1917 года, какие их последствия лично вы считаете наиболее значимыми, трагическими, может быть, для истории России? А, возможно, что-то в нашем прошлом из минувшего 20 века кажется вам, наоборот, настоящим достижением?
Ну да, это тоже, конечно, очень большой вопрос, и вы его правильно поставили. Конечно же, есть и страшные последствия, но как это зачастую бывает, и даже в этом ужасе есть удивительные прорывы, просветы, тем более, что очень многие, кто способствовал приближению этой революции и даже был непосредственным участником их, у них были то, что называется, благие помыслы. Другое дело то, что к чему-то, так сказать, привело. Вы помните, у Высоцкого есть такая замечательная песня «Райские яблоки». Вот смысл этой песни как раз, мне кажется, именно про это, что это место, как бы, ну, пространство, да, Советского Союза, это вот такой, как бы, сад, но совсем не райский, это как бы вот, ну, это адский, как бы, сад, да, но в этом таком саду растут райские яблоки, да, их охраняют, и те, кто пытается их сорвать, в них стреляют, но они там есть. И это вот мы, правда, если мы брать какие-то прорывы духа и в науке, и в культуре, мы видим, но это все скорее не столько благодаря, сколько вопреки. А говоря о последствиях, конечно же, я думаю, для каждого человека, наверное, самым страшным последствием – это просто человеческие жертвы. Просто человеческие жертвы. Сколько людей просто было убито, замучено, истреблено, вынуждено было покинуть нашу страну в результате вот этого эксперимента. Выдающийся ученый наш Дмитрий Менделеев, помните, вот он делал такие прогнозы. Население России было перед революцией, ну, за несколько лет до этого, около 140, ну, я могу ошибаться в цифрах, у меня их сейчас нет под рукой, миллионов. И он говорил, что вот, учитывая, ну, некий рост населения, как бы есть же, можно такие прогнозы ставить, что к середине 20 века должно было бы быть, 260 миллионов, да? На самом деле население России к середине 20 века не выросло совсем почти. Вот. И это говорит о том, что мы просто не досчитались этих 100 миллионов. Это не значит, что все они были там убиты, расстреляны там, и так далее. Нет. Количество расстрелянных, конечно же, слава богу, намного меньше, но тоже исчисляется, скорее всего, все-таки миллионами. Вот. А сколько было просто замучено, умерло в ссылках, в тюрьмах, это человеческие жертвы. И они, эти люди, не смогли завести семьи или не смогли вырастить своих детей, они не оставили потомства в многих случаях. Это страшная катастрофа. Но еще больше, может быть, катастрофа та, что произошла не столько с людьми, сколько с их душами. Это так называемая антропологическая катастрофа. Ведь этот эксперимент, он предполагал в своей основе такой, что ли, фундаментальный камень, да? Нужно было сделать нового человека, советского человека. И вот этот новый человек, вот, это на самом деле, может быть, самые страшные последствия, с которым нам приходится жить, потому что он в каждом из нас, мы все, так или иначе, дети этого времени. Вот. И это тоже очень важный, серьезный, отдельный разговор, что же там такого в этом человеке. Очевидно совершенно, что этот человек явно противопоставлялся тысячелетней культуре, да, которая созидала русский мир, русский дух, вот, и борьба с церковью, с верой, некий такой нравственный индифферентизм, вот, да, нравственно только то, что выгодно для каких-то политических целей, все это нанесло страшный урон вот этому советскому человеку. Я-то как раз еще даже удивляюсь совсем другому, что, несмотря на все это, вот мы видим, ну и сейчас, и в более раннее время, что, в общем-то, ну все-таки, да, нас окружают замечательные, прекрасные люди, что мы на что-то еще способны. Я просто всегда замечаю это и радуюсь этому. Не могу как бы, ну, не удивляться, а что бы было, если бы всего этого не было, если были бы живы замечательные ученые, священники, поэты, крестьяне, люди, вот, которые, жизнь которых так вот страшно пресеклась, в каком бы, какой бы стране мы жили, как бы она была прекрасна, талантлива, и сколько мы могли бы сделать. Вот, увы, мы сейчас как бы немножко в другой ситуации находимся.
Отец Вячеслав, я знаю, что у вас есть замечательный совершенно проект. Вы занимаетесь установлением памятного поклонного креста, который бы объединял вокруг себя камни из разных лагерей, из расстрельных полигонов. Вы могли бы подробнее рассказать о том, что это за крест и на каком этапе сейчас ваш проект находится?
Ну да, это поклонный крест, который поставлен в Черноголовке, в научном центре подмосковном, на земле, которая отведена под будущий храм, посвященный новомученику-исповедникам Церкви Русской. Крест этот уже поставлен, готов. Это, да, очень интересный, ну, такой монумент, потому что это не только крест из металла с нишами для камней, но вокруг него еще подиумы с символическими как раз такими изображениями вот этой трагедии, этой нашей истории. И 11 ноября, в субботу, будет освящение этого креста в Черноголовке. А затем будет конференция, посвященная исторической памяти. Вот у нас будут замечательные люди, у нас в гостях доклады. И мы планируем как бы продолжать вот эту историю, рассказывать о этих событиях, о памяти. Эти камни с расстрельных полигонов, с таких вот мест памяти, они будут еще приводиться и просто нашим прихожанами, и вот детьми с таких вот своего рода экспедиций. И они будут вкладывать эти камни в крест, затем рассказывать о тех местах, где они были. Мне представляется очень важно, чтобы эта память жила в нашем народе, чтобы об этом знали наши дети, потому что память делает человека человеком, общество делает обществом. И если мы забудем даже о том страшном, что было в нашей истории, то тем самым мы как бы еще раз убьем этих людей, убьем уже в своей памяти. И, в общем, этого нельзя допускать.
Может быть, вот такая работа, как та, например, которую сейчас ведете вы, и есть ответ на вопрос, что же сегодня сделать для того, чтобы мы хоть как-то научились слышать друг друга, вопрос, который мы сегодня и раньше тоже очень часто задавались.
Правда, очень сложный вопрос. Даже сейчас, вот видя, что происходит вокруг нашего креста, я вижу, как у многих людей это вызывает как раз непонимание, даже иной раз какую-то агрессию. Но мне кажется, как бы некой почвой, некой платформой должна быть просто правда, историческая правда в данном случае. Мы должны ее не бояться, мы должны смотреть ей в глаза. У нас может быть разное отношение к этой правде, но сначала она должна быть заявлена, она должна быть показана, ее нельзя скрывать. А дальше мы уже можем думать, почему мы можем по-разному к этой правде относиться, что важно для одних, что важно для других. Искать, может быть, каких-то компромиссов, а где-то, да, оставаться при своем и учиться принимать друг друга даже вот в этой нашей такой несхожести, нашей такой разделенности. В этом нет ничего ужасного. Мы все, да, разные, и это проявление человеческой свободы. Но мы должны покрывать эту разность своим уважением, терпением, своей любовью, в конце концов. И искать, может быть, то, что так или иначе всех нас все равно может объединять. Вот. Это, мне кажется, всегда должно быть. Иначе будет катастрофа.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Свято-Никольского храма села Макарово Московской области. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и мы говорили сегодня о событиях 1917 года, о том, какое значение они имели для истории России на протяжении 20 века и уже в 21 веке, и о том, каковы оценки этих событий и почему они так сильно разнятся. Все материалы можно найти на сайте radiovera.ru. Прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».